Добрый вечер. Информационный канал на Первом в прямом эфире продолжает «Большая игра». Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встретился в Сочи со своим коллегой, белорусским президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И вот что сказал на этой встрече наш президент. Послушайте.
Российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Это, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Кстати говоря, переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась таким образом. Сложилось так, что мы это сделали, и в целом не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля.
Александр Ильич Некипелов, один из ведущих наших экономистов, академик Российской академии наук. Вот укрепление рубля уже у всех как бы на виду. Сегодня был доллар 57, евро 58. То есть за много лет таких показателей не было. И уже Центральный банк предпринимает усилия, чтобы поддержать не рубль, а доллар. Да, предлагая экспортерам продавать не 80% валютной выручки, а 50%. Что происходит с нашим рублем, с обменным курсом и что может происходить?
Здравствуйте. Ситуация действительно развивается достаточно интересно. Но это имеет и объяснение. Объяснение состоит в том, что в условиях, когда снижаются возможности использования соответствующих валют, ограничивается количество экономических агентов, которые имеют право это делать, банков, которые имеют возможности совершать соответствующие операции, разумеется, начинает падать и интерес к соответствующим валютам, снижается спрос. Кроме всего прочего, те меры, которые были как бы автоматически приняты, раньше у нас большая дискуссия была, а сейчас они явочным порядком оказались принятыми, а именно меры, связанные с ограничением движения спекулятивного капитала между странами, они тоже привели к тому, что курс стал более-менее определяться той корзинкой товаров, по которой реально идет торговля. Но вот здесь я бы хотел привлечь внимание вот к какому обстоятельству. Мне кажется, надо очень внимательно следить за тем, что происходит у нас во внешней торговле, потому что 58 миллиардов долларов актив по текущим статьям платежного баланса – это вещь, которая заставляет задуматься, с чем она связана и в каких валютах в основном этот актив. Похоже, что значительная его часть и в долларах, и в евро. И в этом смысле надо быть очень аккуратными. Мы заинтересованы сейчас не в накоплении долларов и в евро, мы заинтересованы в соответствующем импорте. Кстати, в связи с этим, мне кажется, надо внимательно подойти и вот к заявлениям Еврокомиссии о том, что они допускают расчеты в рублях за газ, но считают, что расчет состоялся, когда переведены валюты соответствующих стран.
Это они так считают, стран. А мы так не считаем.
Да, и это, вообще-то говоря, и нелепо так считать, потому что перевод валюты происходит на счет того, кто должен оплатить товар. Но, тем не менее, я думаю, нам ведь вряд ли хочется принимать участие в разного рода судах, исход которых в нынешней ситуации даже при самой очевидной аргументации далеко неоднозначен. Поэтому нам, по крайней мере, мне кажется, надо было бы твердо сказать, что мы, как это и положено, считаем, что оплата произошла тогда, когда деньги, рубли попали на счет «Газпрома».
Ну, я не думаю, честно говоря, не вижу необходимости подыгрывать им, когда они нам совершенно не собираются подыгрывать. В суды мы в любом случае проиграем, если они будут.
Вот как раз, чтобы их не было.
Это 100%. Но они будут тоже, если они захотят. Сергей Иванович, а нам вообще сейчас нужны доллары и евро? Как стране.
Ну, так, экономистам виднее, как в таких случаях говорится. Но у меня возникало вот по этому поводу давно несколько вопросов. Ну, первый вопрос. Все-таки пересмотрим ли мы позицию, согласно которой есть такая глобализация, и поэтому мы можем специализироваться, например, на сырье, а все остальное покупать. Нам вот долгое время говорилось, что все это должно быть именно так. Ну, так что теперь? Что-нибудь внятно по этому поводу будет сказано? Кто был маргиналом, а кто конструктивным мыслителем, ориентирующимся на современный глобализм. Мы же видим, что это не так. Тогда возникает второй вопрос. Что произошло фактически со всей схемой вхождения в Европу и этого европейского, так сказать, экстаза, который продолжался несколько десятилетий? Хотя бы что-нибудь по этому поводу будет сказано? Это была ошибка, это был неверный курс, возникли новые обстоятельства. Мы вот не ждем никаких в этом смысле покаяния или чего-нибудь другого. Я говорю здесь от лица консервативной оппозиции. Мы этого не ждем, мы просто хотим что-то услышать, как когда-то говорил великий актер грузинский, советский, Серго Закариадзе: «Я хочу услышать разумное слово, наконец». Да? Мы хотим услышать хоть одно разумное слово по этому поводу.
У Александра Ильича всегда разумные.
Да, я знаю. Александр Ильич, мы хорошо знаем. Я просто говорю об экономике, что нам нужно. Третий вопрос возникает в том, а как через 30 лет мы начнем сейчас переходить к автархии? По этому поводу будет осуществлена какая-нибудь плановая операция или будет сказано опять, что рынок все расставит на свои места? В зависимости от этого нам нужны или не нужны доллары и евро. Все зависит от того, куда будет ориентирована сейчас экономическая стратегия. А это, в свою очередь, как мне кажется, зависит от того, победят ли люди, которые говорят, перебесится Запад и все будет как прежде, или победят люди, которые скажут, что это forever, навсегда, а значит, надо засучивать рукава и делать что-то другое. И я как раз с уважением большим отношусь к академику Некипелову. Я хотел бы просто спросить, он что-нибудь по этому поводу как бы внятное нам может сказать, как крупный научный авторитет, чтобы не было в этом вопросе каких-нибудь экстазов, пиаров и всего остального, а было что-то всерьез определено?
Сергей Иванович, позвольте, я просто так постараюсь сказать что-нибудь внятное по этому
поводу.
Пожалуйста. Ну, первое, вообще говоря, конечно, экономисту выступать за автархию, это было бы крайне странно. И, в принципе, у разделения труда международного есть огромные достоинства. Но при том условии, что работают соответствующие институты. Вот сейчас эти институты оказались под угрозой. Поэтому, разумеется, нам придется решать очень сложные проблемы, связанные с серьезной реструктуризацией и внешних связей, и в основном нашей внутренней экономики. Да. Вообще говоря, в специализации на сырье, в принципе, абстрактно говоря, ничего плохого нет. Это ничем не хуже товар, чем любой другой. И вы наверняка помните, как у нас как раз постоянно раздавались всякого рода заклинания о том, что мы не должны сидеть на игле топливно-сырьевой, что про голландскую болезнь очень много нам рассказывали и так далее, и так далее. Вообще говоря, добыча сырья – это высокотехнологичный вид деятельности, связанный с применением первоклассных технологий и так далее. Но, конечно, в нынешних условиях, и я думаю, вы это и имели в виду, конечно, нам нужно кардинальным образом реструктуризировать нашу экономику. И это очень сложная задача. Сложная потому, что сегодня приходится решать одновременно и текущие, очень острые, и долговременные задачи. Пока мы, президент справедливо сказал, мы, в общем, очень неплохо с этим справляемся. Но вот долгосрочный вектор, это очень важно.
Будет меняться.
Проблема
должен как говорил завхоз Калина Иванович в педагогической поэме, теоретически это лошадь, а практически она падает.
Но в любом случае нам придется менять вектор, потому что ответ на ваш вопрос, это навсегда или это временная девиация в отношении к Западу, ну, вопрос, на мой взгляд...
Я знаю, что для вас он окончательный,
для большинства российского руководства.
Я с вами согласен.
Это окончательный разрыв, который вряд ли в ближайшее какое-то обозримое будущее будет компенсирован. Ну, а вообще геоэкономическая ситуация на планете сейчас определяется тем, что происходит на фронтах специальной военной операции. На Донбассе, прежде всего, сейчас с нами на связи Юрий Иванович Подоляко. Юрий Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что там, какие новости из Красного Лимана?
Все гремит, но то последняя новость, которую я видел с Красным Лиманом, это ну, большая часть города, по данным наших, так сказать, источников, не как бы большая часть города под нами уже. Где-то условная линия разграничения – это железная дорога, которая разрезает город с северо-востока и на юго, с северо-запада на юго-восток. Но так уж получается, что именно вот эта вот территория за железной дорогой, там высотки, там действительно брать их трудно. Не исключено, что вот эта линия останется сегодня на вечер. Но я очень надеюсь, что наши войска таки пройдут дальше и за сегодняшний день вот таким лихим наскоком смогут взять довольно крупный населенный пункт и таким образом закрыть вопрос вот этого стояния ВСУ на левом берегу Северского Донца. Но все-таки, даже несмотря на то, что сегодня Лиман – это основное событие, я все-таки поставил бы еще более важным событием – это бои в районе так называемой Светлодарской дуги. Там, как вы помните, были события, прорывали в районе Попасный фронт. Одна группировка российская пошла на север в окружение Лисичанска, севера Донецка. Вторая начала окружать Светлодарск и, соответственно, те населенные пункты, которые находятся здесь. Так вот, в Светлодарске здесь было очень интересно. После сразу прорыва Луганской народной милиции и с угрозой выхода в район Светлодарска, украинские войска дружно начали отступать, причем по всей линии фронта отошли за сегодня на 3-4 километра без всяких боев, соответственно, эта дуга начинает быстро сдуваться. То есть, я так понимаю, они получили приказ ни в коем случае здесь не попадать в окружение и, соответственно, очень быстро отходят. Не знаю, будет ли продолжаться этот отход завтра, поглядим. Но они сегодня уже пытались, вот вечером, буквально часа полтора-два назад, взорвать большую плотину Угледарской ТЭЦ. Не получилось первый раз, я так понимаю, будут пытаться взорвать еще раз. Ночью накануне был взорван один из мостов, который соединяет вот эту вот южную часть этой дуги с северной. Ну, понятно, что они отступают и всеми силами пытаются сейчас разрушить коммуникации, чтобы оставить нашим всем руину. То есть, я думаю, Светлодарская дуга, скорее всего, котлом не станет. Они отойдут к Бахмуту и попытаются вот эти силы, которые там есть, использовать для удержания фронта на севере. Потому что очевидно, что сегодня было много сообщений. Тошковку до конца зачистили. Были продвижения в районе Камышевахи, в районе Врубовки. Все здесь трещит фронт, у них сил не хватает, я так понимаю. И задумка использовать эти силы в районе Светлодарска, бросить их на удержание вот этих рубежей, которые вот реально буквально трещат по швам. Потому что сегодня целый день шли сообщения о том, что они сдали то одну, то другую позицию, то есть наши войска взяли. Соответственно, этот фронт уже на юге реально трещит по швам. В районе Авдеевки сегодня были атаки, но больших успехов не достигли. Но авиация очень усиленно работает, артиллерия тоже усиленно работает. И, кстати, ВСУшники отметили, что из-за того, что закончились бои в Мариуполе, вся тяжелая артиллерия, вот эти гиацинты С и гиацинты, и тюльпаны переброшены на это направление и сегодня равняют землей вот эти вот рубежи, которые раньше они равняли, вот эти установки, которые равняли с землей Азовсталь. То есть это тоже серьезное усиление. То есть весь фронт от Авдеевки до Лимана гремит без вот остановки вот на всем протяжении несколько сот километров.
Ну, я спросил про Красный Лиман, которому предстоит еще, правда, стать Красным Лиманом. Он сейчас Лиман, но затем будет установлено историческое название. Потому что в соцсетях недавно прошла информация, что там сдались 500 бойцов ВСУ. Нет у вас такой информации?
Там не так, ну, скажем так, там информация о том, что большие потери несут, я 500 человек такой информации не слышал, там была небольшая группировка, окружена севернее, возможно, там были какие-то подвижки, но о 500 человеках я не нашел информации. Кстати, очень интересно, сегодня появилась информация, мне ребята, очень мой надежный источник из Харькова передал, что замечены 150 наемников американцев, причем говорит, очень профессиональные, снайпера с винтовками, выгрузились сегодня в Харькове, и очень скоро они могут появиться на фронте. То есть очень такая тревожная информация. Вот сегодня они прибыли в Харьков. 150 человек, наемники, причем это ребята, это на вид очень серьезные ребята.
Ну, я думаю, это не последний американский спецназ, который перебрасывается на Украине, и не первый. Поэтому с ними вы уже дело точно имели, еще будете иметь. Игорь Владимирович Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики. Ваша свежая информация о том, что происходило сегодня на фронтах?
Ну, на фронтах у нас это, естественно, то есть для нас это важный объект, это Авдеевка, рядом с которым идут бои по вытеснению, и основная задача даже не перемолоть личный состав противника, а перемолоть те укрепрайоны, которые они создали. Они достаточно высокотехнологичные и обладают, скажем так, элементами противоартиллерийской дуэли, то есть, ну, как бы это получается в устройство разведки. И сейчас этих средств все меньше и меньше становится. Почему? Потому что на нашей стороне появляется больше беспилотников, и у нас в ряде подразделений были проведены курсы специально, которые повысили качественные знания нашего личного состава именно в беспилотной авиации и применение беспилотной авиации в театре военных действий. И очень многие кадры, даже которые здесь я вот у вас вижу, это успешное поражение даже каких-то локальных частей, блиндажей, в которых находятся бойцы вооруженных формирований Украины. Никто не ставит никаких дат, потому что, ну, это является, скажем так, частью войсковой операции. Но то, что мы продвигаемся, и дух после падения вот этой идеологической цитадели Украины, цитадели, созданной в 95-м квартале Азовстали, да, то есть он просто рухнул. И вот по моим данным, что сейчас очень многие с той стороны начинают подумывать о том, чтобы сдаваться. Но с той стороны есть заградотряды, и там, где много людей, они боятся, что их будут расстреливать, а вот маленькие группки по 10-12 человек уже сдаются.
Мы прощаемся с Юрием Ивановичем Подолякой. Спасибо. И продолжим следить за международным контекстом специальной военной операции сразу после рекламы.
Как продвигается расследование убийства? Какие-нибудь новые зацепки появились?
Про звонок Эрика точно никто не знал?
Нет, я никому не говорила.
Ну и что ты собираешься делать дальше?
Я думаю найти того, кто подставил и убил Эрика.
Деньги решают. Кто победит, а кто проиграет.
Да, мы готовы, пап.
Молодец.
Ты даже не понимаешь, на что ты подписался.
А у меня нет выбора.
Что случилось? Кто в тебя стрелял?
Стоять!
Ну, хоть раз в жизни сделайте не так, как вам хочется, а так, как этого требует ситуация.
Руки. Я должен убедить ее в том, что это случайность, иначе дело плохо, Антон.
Есть видео с камер. Это был он. Не надо пытаться меня развести. Ты влюбилась, что ли?
Ваша честь. Премьера многосерийного фильма. Смотрите после программы «Время».
Что это?
Это мама. Отец подарил. Почти сразу, как они познакомились. И признался, что влюбился.
Вечное, бесплатное обслуживание по кредитной карте Альфа-банка. Оформите в мае и получите целый год без процентов. Бесплатно доставим карту, куда вам удобно. Альфа-банк. Крупнейший частный банк в России.
Празднуем каникулы на Wildberries с Tecno Spark 8C с четким экраном и Tecno Camon 18P с тройной камерой. Со скидками до 20%.
Невероятный выбор украшений в мобильном приложении и в магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. Sunlight – это любовь.
Так объявляй день без интернета.
То есть целый день без фильмов? Без музыки, соцсетей, самокатов?
Полчаса?
5 минут.
Подписывайтесь на МТС Премиум всего за 199 рублей в месяц. Фильмы, сериалы, музыка, подписка на самокат Юрент и 50 гигабайт интернета.
Забота от пятерочки. Скидки для вас. Кетчуп Хайнц 69,90.
Ну, выпускник, ты знаешь, что делать.
Да. Так, а что делать?
Да все ты знаешь.
Вы уверены?
Уверены. Профессионалитет научит вас думать своими руками. А ведущие работодатели уже ждут наших выпускников. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослим день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослим день-ночь. Усиленная формула.
Команда ВТБ. Мы собрали комплекс специальных предложений для поддержки и развития вашего бизнеса. Внесение наличных всего за 1 рубль. Расчетный счет и бизнес-карта. Привлекательные ставки по депозитам и другие предложения на дело.втб.ру. ВТБ. Помогаем делом.
Для тебя в CityLink всегда большой выбор, а также скидки до 40%. Например, триммер Хьютер со скидкой 2900 рублей. Покупай в CityLink.
Ароматная зелень, свежие овощи, салатной заправкой я люблю готовить, легко превратятся в превосходный салат. Ярче вкус, ярче настроение с брендом «Я люблю готовить».
Чё? Чё? Товар дня в Дикси. Творог Эго за 59,99.
Когда?
У меня стол. Огурчик к огурчику, грибочек к грибочку.
И?
Кусочек к кусочку.
Шашлык слово мясника. Нарезано ровно и аппетитно.
Как у вас все ровно, Лидия Петровна.
Шашлык по всем правилам.
Качество Русагра.
В Доминос две пиццы по цене одной. Закажи любимые пиццы выгодно на domino's.ru.
В Петелинке все курочки-перфекционисты. Питаются только зерновыми кормами, никогда не используют гормонов роста и вредных добавок. Да, это высокие стандарты Петелинки. Петелинка. Чистые продукты без вредных добавок.
Сбермаркет надо...
Сбермаркет доставит куда угодно. И домой, и на дачу. Скидки до 60% и бонусы от Сбер спасибо. Сбермаркет. Заказывайте.
Ароматная зелень. Свежие овощи. Салатной заправкой я люблю готовить. Легко превратятся. Превосходный салат. Ярче вкус, ярче настроение с брендом «Я люблю готовить».
Чё? Чё? Товар дня в Дикси. Сметана искренне ваш за 49,99.
Когда?
У меня стол. Огурчик к огурчику. Грибочек к грибочку.
И?
Кусочек к кусочку.
Шашлык слово мясника. Нарезано ровно и аппетитно.
Как у вас все ровно, Лидия Петровна.
Шашлык по всем правилам.
Качество Русагра.
Исход большой геополитической и геоэкономической игры сейчас решается во многом на Донбассе. С нами на связи Кирилл Борисович Макаров, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Капитуляция нацистов Азова. Насколько это важное событие и с точки зрения политической, военной, психологической? Насколько это поменяло сейчас ситуацию на фронтах специальной операции?
Ну, в принципе, важно отметить, что жители Мариуполя с этих дней, с момента сдачи Азова в плен, почувствовали себя реально свободными наконец-то. И люди действительно понимают, что для Мариуполя, для города, это во многом этот кошмар и ужас закончился. Касательно... В целом, для украинской пропаганды, мы считаем, конечно, это просто разгром, потому что героизировали, демонизировали эти свои там боевые подразделения, рассказывали в Украине о том, что нет нацистов там. Ну вот, собственно говоря, кадры, которые вы сейчас демонстрируете, все эти там татуировки в очередной раз показывают, с каким настроением люди шли на эту войну и для чего они туда шли, под какими знаменами, флагами. Поэтому убежден, что по остальным участкам уже после того, как вот эти вот частные там в прошлом, да, нацбаты националистические были разбиты, ВСУшникам будет действительно тяжелее. Это показывает и ситуация на нашем направлении, на Авдеевском направлении. Наше подразделение «Пятнашка» сейчас очень хорошо как бы справляется с врагом. 80-м калибром несколько дней отрабатывали по их позициям, по Авдеевской промзоне, показывая, что не надо собираться там толпой в кучку. Но как бы сейчас точечно уже с более близкого расстояния вот бьют, собственно говоря, 120-й калибр. Но ребята, я думаю, уже для них какой-то урок о том, что не надо собираться вместе кучками, необходимо уходить, сдвигаться. Вот. Но в целом как бы ситуация в городах освобожденных является очень такой благоприятной, хорошей. Гуманитарная катастрофа уходит на второй план. Если сравнивать с Волновахой, вот все ваши коллеги с Первого канала, очень много людей сейчас, да, сотрудников Первого канала, только сейчас буквально встречался, приезжают из той же Волновахи, говорят, что жизнь там действительно налаживается, и видно, что следом за гуманитарными какими-то там разногласиями, моментами, да, уже начинается идти такая идеологическая работа, и видно, что люди ее приветствуют, встречают, давно ждали, как бы, и все люди на самом деле наши.
Есть ли у вас какая-то информация о том, что происходит сейчас в Лимане? Там поступала противоречивая информация, но вся, в общем, хорошая для нашей страны.
Да, собственно говоря, с этой стороны, с точки зрения там как-то официально комментировать не могу. Единственное, что видно, что начинается следующий, да, очередной этап наступления как бы наших сил. И убежден, что вот точно так же поступают сигналы от местных жителей для нас о том, что люди дождались, наконец-то как бы там войска разгромлены украинские, начинают там тоже бежать в панике, оставляют села, населенные пункты, которые возле Лимана. Это преимущественно как бы лесной массив там. Но как бы не может не радовать о том, что эти ребята бегут. Вот, начался следующий этап. Убежден, что, пожалуй, таких там застоев, наверное, как Азовсталь или вот таких моментов уже будет все меньше проблемных для нас точно.
Какие настроения у противной стороны? Как она снабжается? Насколько мотивирована?
Ну, про мотивацию, наверное, говорить тяжело. Вот противная сторона, в плане БК мы видели о том, что люди готовились 100% в наступление. Это мы увидели по Мариуполю, это мы увидели по Азовстали, когда они позволяли себе куда-то в молоко выстреливать пакетами градов в жилые кварталы, массивы, то есть показывая всем видом о том, что они как бы там вот готовы, о том, что у них всего этого много. Что касательно по пленным, которые выходили там из Азовстали, ну, у людей явно нарушена психика, потому что сидеть вот в этой истерике, верить в какую-то там непобедимость, о том, что их достанут какие-то там третьи силы, третьи страны, Илон Маск, Эрдоган, Евровидение, это уже какая-то такая предсмертная истерия была. Люди, которые рассказывали о том, что не нужно героизировать тех, кто сдается в плен, это все там предатели и трусы, обзывая, да, там своих коллег и соратников из ВСУ и Азова, которые сдавались. Ну вот, собственно говоря, они тоже все сдались в плен. Вот эти вот люди, которые сейчас, да, там на экране, этот Волына, командир, ну какой-то он уже не сильно как бы веселый, не сильно радостный, уже взгляд потушен, разговаривает он потише, брови поднялся, и поэтому вот, собственно говоря, такое у них настроение. И за этим наблюдает вся Украина. За этим наблюдают остальные. Кто бы там что ни говорил про какую-то спецоперацию по эвакуации, какие-то сказки. Трибунал. Этих людей в первую очередь ждет трибунал. Конечно, хотелось бы, чтобы они остались здесь, в Донецкой Народной Республике, отвечали перед нашими людьми за все то, что они сделали. Хотелось бы напомнить, да, что вот, если по законам по нашим, то смертную казнь, у нас нет моратория на смертную казнь. Вопрос там приведения приговора. Безусловно, все это должен решать суд. Но вот в социальных сетях голосования различные запускаются о том, что этих людей нельзя отпускать просто так. Поэтому я считаю, что вот настроение у этой стороны должно быть тоже вот такое понятное. И необходимо всему миру показать, что этих людей ждет за все те ужасы, которые они заставили перенести местных жителей и Донбасс за эти 8 лет.
Ну, должно им успокоить, что настроение как бы отпускать не существует в принципе. Поэтому, безусловно, они понесут заслуженные наказания за свои преступления. Это был Кирилл Макаров, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики. Ну, а сейчас перенесемся вновь в мировую политику. Украинский режим давно бы рухнул, если бы за ним не стоял американский. Американский режим, который обеспечивает и техникой, и деньгами, и дает смысл существования киевскому режиму. Президент Байден подписал акт о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов на военную и экономическую помощь. Ну, правда, на военную помощь там скорее 15 миллиардов, остальное это на разного рода другие программы, как это бывает в Соединенных Штатах. Американские, конечно, сотрудники Государственного департамента подставляют Байдена сильно. Ну, мы все хорошо помним картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Для чего-то американское посольство в Киеве решила поместить эту картину с Байденом в центре вместо Писарчука, который подписывает этот акт о предоставлении, собственно, помощи Украине. Значит, нелепость полная, да, это письмо русского живописца, которое описывает, в общем-то, русских людей, потому что казаки запорожские, естественно, не считали себя украинцами, таких не было еще в природе в те времена, которые явно смеются. Над чем они смеются?
Над матом.
Я думаю, смеются они над тем человеком, который сидит на месте Писарчука в галстуке и что-то там подписывает. Ясно, что подстава Байдена первоклассная. Но Байден и сам подставляется постоянно. Сейчас он осуществляет очень важный для него визит в Восточную Азию. Он сначала приехал в Сеул, где на встрече с президентом Южной Кореи спутал его с предыдущим президентом Южной Кореи. Ну, случается, да. Для него это точно. Разницы для Байдена никакой. А сегодня он прилетел в Токио, где все американские каналы особенно тщательно подчеркивали, как Байден спускается с трапа самолета.
Сам.
И это длилось действительно очень долго. Он спускался, и вся страна с замиранием сердца смотрела, успешно ли он сможет спуститься. Для чего он для спуска по трапу самолета надел маску, ответить никто на самом деле не мог. Но, тем не менее, Байден в Токио, Сеуле сделал ряд очень важных заявлений. Одно из важнейших, конечно, касалось темы политики Соединенных Штатов в случае конфликта между Тайванем или Китаем. Послушайте, что сказал президент Соединенных Штатов.
Готовы ли вы принять военное участие для защиты Тайваня, если до этого дойдет?
Yes. Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя. На самом деле, после всего, что сделал Путин на фоне санкций против России, которые не удается продлевать, мы должны послать Китаю четкие сигналы. Он не вправе вторгаться на Тайвань.
Ну, естественно, реакция Китая не замедлила себя долго ждать. И Китай в лице официального представителя МИДа сделал такое заявление.
Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и мы не потерпим иностранного вмешательства. В вопросах, затрагивающих основные интересы Китая, включая суверенитет и территориальную целостность, нет места для компромиссов или уступок. Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства, не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване.
То есть Соединенные Штаты пошли на резкое обострение отношений с Китаем. Китай принял вызов, и дальше уже последовало заявление Государственного департамента Соединенных Штатов, которое в очередной раз разъяснили нам слова президента Байдена. Послушайте.
Вскоре после комментария президента представитель Белого дома отказался от заявления о военном вмешательстве США. Позиция Соединенных Штатов не изменилась. Байден подтвердил нашу политику единого Китая и приверженность миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе об отношениях с Тайванем, предоставить Тайваню военные средства для самообороны.
Владимир Алексеевич.
Ну, что тут сказать? Можно, конечно, продолжить в широком смысле слова метафору по поводу лошади, которая, так сказать, вроде теоретически лошадь, но она падает. И, в общем-то, это касается очень многих процессов, которые происходят в системе международных отношений. А Соединенные Штаты как бы не казались теоретически такой мощной лошадью, но они падают. И падают чем дальше, тем больше. В общем-то, нам можно и нужно, видимо, общаться с переводчиками Байдена, которые будут ему переводить все, что он имеет в виду. С Госдепартаментом, с Министерством обороны, с кем угодно. Только, видимо, не с ним, потому что то, что он говорит, опровергается в последнее время в большом количестве. Это первое. Второе, что очень важное, это то, что мир намного больше, чем этот самый маленький клочок Европы, вокруг которого все концентрируется. И в этой связи все решается на земле, все решается в рамках конкретных действий. Насколько справляемся или нет, насколько мы занимаемся собой, как мы справляемся с выстраиванием связи с внешним миром. Тоже касается и китайских партнеров. Насколько они справляются с перестройкой имеющихся связок. Ведь все международных отношений – элементы связки и среда. Вот насколько они справляются с перестройкой связок, с отходом вот такой взаимной зависимости США. Это достаточно сложно, учитывая то, что мир был американоцентричным. И ему предстоит пройти этап перестройки, попытки выстроить новые связи. Но очевидно, что они строятся. И, конечно, на этом фоне будет два важнейших вопроса. Первое – суверенитет государств. И второе – это гарантия безопасности. Потому что именно эти два пункта сформируют будущие контуры миропорядка, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И здесь Китай однозначно не потерпит такого пренебрежительного отношения Соединенных Штатов Америки, тем более, что китайское руководство в лице Си Цзиньпина не раз говорило, что этот мир гегемонии, мир безраздельного господства и разделительных линий искусственных, он завершился. Наступает новый мир, и в рамках него Китай позволяет себе достаточно жестко парировать очень многие заявления Соединенных Штатов. И однозначно эта конфликтная линия в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет усиливаться, потому что американцам сложно что-либо противопоставить. Японию, у которой нет вооруженных сил, да это практически невозможно.
Ну, у Японии есть вооруженные силы, они только так не называются.
Да, но силы самообороны – это не то достаточное явление, которое было бы достаточно для противопоставления все-таки Китаю. Вообще очень интересно, ведь американский президент призвал провести саммит в Хиросиме G7.
Следующий.
Это очень символично, тем более он там хочет говорить о ядерном оружии, о угрозе России и так далее. Но говорить в Хиросиме о том, что Россия угрожает кому-то миру, по сути, американцы могут там подписать прошение о помиловании, чтобы их простили японцы. Это то, что они могут сделать.
Американцы никогда не просили прощения ни за что. А большинство американцев уверены, что Хиросиму разбомбили русские, естественно.
Ну вот, вот в том-то и дело. Вот об этом-то идет речь. Что мы будем иметь дело с совершенно странным этим миром, где в Хиросиме символе американского империализма, позволю себе такое выражение, может собираться этот G7, чтобы осуждать и обсуждать Россию.
Легко.
Вот такой странный мир.
Понимаете, как бы, к нашему счастью, все имеет место. Там странный президент, там довольно разболтанная администрация. Это все нам очень сильно повезло в этом смысле. Как бы. Но ведь это же не означает, что вообще исчезла данная держава или сверхдержава и все прочее. Она становится чем слабее, тем более озлобленной, тем более готовой на радикальные действия и так далее. Я жду этих действий. Потому что, понимаете, мы же сейчас живем с вами все в культуре компьютерных игр. Да? А в компьютерных играх нет главных моментов войны. В них нет грязи, пота и бардака. А это неизбежные компоненты любой войны, понимаете? Вот смотрите, что произошло. Там, я не буду даже комментировать подробно, какой-то понтонной переправы, что где-то они из этого делали судьбоносное событие, а там техники меньше, чем при батальоне хорошем. Да? И она какая-то странная, 62-й Т, откуда они взялись. Не будем комментировать. Я просто хочу сказать, что по отношению к этому очистка Мариуполя – это событие мирового класса, понимаете? это событие мирового класса, и нам не надо стыдиться этих слов. Потому что фактически мы взяли под контроль Азов, Азовское море. А это было южное подбрюшье, через которое хотели по нам бить. Если бы там был Мариуполь украинский, значит, там была бы база, английская. И оттуда бы они фигачили уже по нашему всему югу. Это огромное событие. Они делают вид, что его нет. А что, так сказать, как это все время делает украинская гениальная пропаганда, в кавычках? Она говорит, разбиты 4 бывших БУ ЗИЛа-131, это великая победа украинского оружия, дорога до Москвы открыта. Это каждый раз происходит заново. Теперь вот это Авдеевка, да? Это такой героизм. Вот как показать людям, что такое пробиваться через 4 метра железобетона? Через 4 метра люди. Как вообще может русская или союзная армия так двигаться вперед в условиях, когда она в меньшинстве?
Может.
Может и делает.
И делает.
Но почему же мы не имеем права этим гордиться? Почему мы все время вокруг этого смотрим, тут запятых, да я могу еще 10 запятых с этим бардаком расставить. Конечно, он есть. И всегда горько, что он есть. Но ведь доминирует-то не это. Вот я всегда во многом соглашаюсь, по крайней мере, с ведущим, но есть какой-то момент, когда мы все время там полемизируем, можно ли давать прогнозы там, и так далее. А что такое навигатор, по которому едет все? Это есть прогноз, правда? Я занимался этим математически, очень скептически отношусь к математическим прогнозам в этой связи, да, там, годичным, негодичным, любым. Но мы же их делаем. Так вот, так как идут, они создадут пару-тройку котлов, русские союзные войска, в Краматорске, который будет новым Мариуполем и так далее. Там будет дофига народу в этих котлах. Но их тоже возьмут. Это все будет сделано. Вопрос заключается в том, как мы выстоим в течение следующего десятилетия, став главным врагом этого Запада. И вот тут вопрос, он ходит плохо, говорит еще хуже, да, как Лева, да, и так далее. Но это не в этом же главное. А главное в том, что они предлагают Японии, это они прощупывают, место в Совете Безопасности, в обновленном Совете Безопасности. А это что значит на практике? Это значит на практике, что там очень большую кашу варганят, понимаете? Там с этой Японией варганится большой проект. Я плохо сейчас понимаю ментальность японцев, вот сильно она как бы от самурайских времен отошла или нет, но там готовится большой проект. Не австралийцы с кенгуру будут вместе воевать с Китаем. Все кенгуру сделают военнообязанными, они будут стрелять из современного оружия. Это будут делать, если кто-то будет делать, то японцы. Потому что индийцы откажутся. Они не хотят этого. Они очень хотят дружить с американцами. Но только до той черты, где их начинают стравливать. Значит, нам предстоит какой-то новый, довольно мрачный мир, в пределах которого здесь-то 50 на 50 победят, здесь-то наши войска разберутся, здесь-то это будет решено раньше или позже. Но это не последнее решение. И в этом смысле то, что делает этот странный товарищ в Японии, оно начинено и бредом, и новыми угрозами.
Ну, насчет навигатора, я, конечно, согласен, что он показывает определенный прогноз, да. Но когда навигатор ведет по дороге, которую бомбят, да. Тут могут быть сбои. Нюансы. Поэтому
надо брать поправку на нюансы.
Серьезные поправки на нюансы могут быть. Что касается Японии в Совете Безопасности,
да. Вот как ты к этому?
Я не думаю, что это вообще опция в современном мире, потому что для этого должны как минимум проголосовать Россия и Китай, что маловероятно или вообще невероятно. А кроме того, Японию ненавидят везде в Восточной Азии. Она не может быть представителем Восточной Азии. Никто не простит Вторую мировую войну, где Япония вела себя еще хуже, чем гитлеровская Германия, если это можно себе представить. Продолжим после рекламы.
Курс на импортозамещение, вопросы безопасности и общий ответ на западные санкции. Подробности переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Найти и обезвредить. Российские саперы разминируют завод «Азовсталь» в Мариуполе. Город в городе, где опасность в прямом смысле на каждом шагу. Уникальные кадры, снятые с риском для жизни. Прицельно по мирным жителям. Новый обстрел Донецка со стороны украинских силовиков. Есть пострадавшие. Повреждены жилые дома и здания детского сада. Случаев все больше. Диагноз ОСП обезьян поставлен пациентам уже в 16 странах за пределами Африки. Россия усиливает санитарный контроль на границе. Долгий путь к зрителю. В Третьяковке показали шедевры Ильи Репина «Иван Грозный» и «Сын его Иван», отреставрированный после нападения вандала 4 года назад.
Все бурлит и диарея? Фильтрум. Благодаря миллионам микропор Фильтрум поглощает бактерии и токсины, помогая устранять неприятные симптомы. Фильтрум СТИ, чтобы в животе порядок навести.
Уважение к старшему поколению – это не просто слова. Это в первую очередь дела. Поэтому Совкомбанк предлагает льготы для всех пенсионеров. Повышенную ставку по вкладам, возврат процентов по кредиту наличными, особые условия по карте рассрочки «Халва». С уважением для пенсионеров от Совкомбанка.
Забота от пятерочки. Скидки для вас. Чай Гринфилд 99,90.
Больше 2000 новостроек с льготной ипотекой «Нациан». Скачивайте приложение и выбирайте лучшую.
Когда острая боль заставляет лезть на стену, Дексонал в большой красной упаковке устремляется вам на помощь. Благодаря молекуле последнего поколения Дексонал готов к действию уже через 30 минут, принимая боль на себя. Дексонал заряжен против боли.
Сбермаркет доставит куда угодно. И домой, и на дачу. Скидки до 60% и бонусы от Сберспасибо. Сбермаркет. Заказывайте.
Вечное бесплатное обслуживание по кредитной карте Альфа-банка. Оформите в мае и получите целый год без процентов. Альфа-банк – крупнейший частный банк в России.
Скидки до 30%! Так, смартфон Xiaomi со скидкой 2000 рублей. М-видео.
Как же он?
Ты о чем?
Название вспоминаю. О, голова кружится.
Наопепт.
Наопепт. Для улучшения мозгового кровообращения, работы мозга, восстановления памяти и уменьшения головокружения.
Наопепт. Теперь не забуду.
Всегда есть шанс на стабильность. Разыграем квартиры в жилищной лотерее.
Для тебя в Ситилинк всегда большой выбор, а также скидки до 40%. Например, смартфон Realme 8 со скидкой 4000 рублей. Покупай в Ситилинк.
Так объявляю день без интернета.
То есть целый день без фильмов? Без музыки, соцсетей, самоката?
Полчаса.
5 минут.
Подписывайтесь на МТС Премиум всего за 199 рублей в месяц. Фильмы, сериалы, музыка, подписка на самокат Юрент и 50 гигабайт интернета.
Время идет, а суставы остаются в отличной форме. Революционный состав для суставов с коллагеном нового поколения. Артнео. Пусть суставы остаются молодыми.
Команда ВТБ. Мы собрали комплекс специальных предложений для поддержки и развития вашего бизнеса. Внесение наличных всего за 1 рубль. Расчетный счет и бизнес-карта. Привлекательные ставки по депозитам и другие предложения на дело.втб.ру. ВТБ. Помогаем делом.
В Магнит горячие скидки на все случаи гриля.
Пап!
Возьмите с собой квас «Очаковский» за 74,99.
Путешествуешь по России?
Квартиру сниму на суточно.
Пенталгин – средство номер один против боли, спазма и воспаления. При периодической женской, головной и других видах боли. Пенталгин. Обойдемся без боли.
Озон. Доставляем с любовью.
Сегодня скидки 25% на корм «Флорида» для кошек и собак. Новый «Альпи» со скидкой 35% от «Грасс». Успей купить!
Что бы ни происходило на рынках, отмена и возобновление торгов, колебания валют или волатильность акций, в приложении БКС ежедневно обновляются десятки инвест-идей для любой ситуации. Скачайте приложение БКС «Мир инвестиций» и инвестируйте с лидером.
Винарус – правильный выбор миллионов женщин. При тяжести, отеках и боли в ногах. Особые флавоноиды в составе препарата помогают уменьшить симптомы варикоза. Времена меняются, Винарус остается. Винарус – вены в норме, ноги в форме.
В эфире «Большая игра». Иногда самые интересные разговоры происходят как раз во время рекламной паузы. И сейчас как раз Игорь Кимаковский рассказывал интересную вещь. Он сказал, что на фронте там все по-честному. Там понятно, где враг, где друг. когда наблюдаешь за западной политикой, это воспринимается просто как бред.
Да, в буквальном смысле.
На самом деле это не бред. На самом деле это обман империи лжи. И это, кстати, недавно подтвердил Майк Макфол, который в течение нескольких лет был послом в Москве. Послушайте, что он сказал.
В 2021 году мы продолжали повторять, что Украина будет членом НАТО. Они повторяли это снова и снова.
Вы поверили?
Наши дипломаты что, врали?
Да, да, естественно. Таков реальный мир, ребятки.
Ну, таков реальный мир, ребятки, да. И они уже, собственно, и не скрывают. Хотя сколько лет скрывали, сколько десятилетий скрывали. Заявляли, что там у них свобода слова какая-то, у них там какая-то правда есть, еще чего-то. Ну, все, маски сброшены. А на Земле-то происходят действительно по-прежнему честные события. И вы же это все видели своими глазами.
Да.
И вы видели этих азовцев, которые выходили, не сопротивляясь, при том, что их представляли как там 300 спартанцев. 300 спартанцев полегли.
Да.
А эти-то?
Ну, здесь, знаете, вот я все время подчеркиваю, что именно вот сейчас вот в горниле вот этой освободительной операции на Донбассе, на нашем родном Донбассе, вот происходит формирование чего-то нового, или мы заново в себе открываем что-то очень ценное, то, что нам вот эти 30 лет, о которых вы говорили, да, старались придушить. Это вот какие-то наши принципы, какие-то наши основы, наша честь, да, вот эта честь. И вот именно в рамках этого я увидел, что наша честь, да, вот мы вот эти плевела от наших зерен, настоящих зерен, мы отодвигаем. То есть там вот сейчас идет сохранение наших консервативных ценностей, в том числе справедливости. Вы не представляете, то есть одно из самых основных договорных обязательств, на которые напирала Украина в отношении нашей делегации, это то, что ни на одном из этапов не должны присутствовать это на обыске, это на сопровождении, это на охране специалисты, военнослужащие Донецкой Народной Республики. Это вот они прям категорически настаивали, потому что думали, что те 8 лет, когда они уничтожали наш народ, когда они давили его, они будут что-то делать плохое украинцам. Да? И то, что я видел в Новоазовской больнице, и эти кадры есть, это уникальнейшие кадры, когда уже ночью, очень поздно, из украинской делегации перенесли приезд этих 54 раненых тяжело больных, и не было уже медперсонала. Вы знаете, кто его выносил? Бойцы 107-го полка, добровольческого полка, набранного, вот когда началась мобилизация. И я видел этих людей, которые не испытывали вот с той стороны вот к нам, агрессор, вот какая-то ненависть воспитывалась и так далее. А эти люди выполняли свой долг. Долг настоящего русского человека. Вы не представляете, как я гордился этими мужчинами, которые вот отложили автомат, из которого они могли реально просто застрелить, да, его. Этого бойца, который там, ну, Азов, потому что там были даже операторы, которые наводили на нас беспилотников. Извините, я немножко эмоционально, но вот это я видел, вот это зарождение вот этого нового чего-то, вот разгребание и вот зарождение чего-то нового, вот этой правильной идеологии. Ведь мы одержали идеологическую победу. И первое, что я написал, да, мы разрушили идеологический миф, идеологическую цитадель. Азовсталь, созданную 95-м кварталом. И это самое ценное и важное.
Ну, потому что с нашей стороны воюют люди.
Люди.
С их стороны не люди. И поэтому мы обречены на победу.
На победу.
Безусловно. Сергей Иванович.
Я хочу сказать, что сколько стоит этот миф-то, вот знаете, условно, в идеологической борьбе, миф о азовцах. Ну, вот представьте себе, что их бы там, не знаю, завалили бы там бомбами, и они бы погибли. Это было бы поднятие мифа, да, спартанца, да, и так далее, и тому подобное. Ну, такие не спартанцы.
Таки, да.
И все видят, что не спартанцы. Знаете, как говорил, там, что там... Ходит там по канату, там какой-то там скрипач и стоит на руке, ну, говорит, как играет? Ну, таки не Ойстрах. Так вот, тут таки не спартанцы, понимаете? И это огромная победа. На идеологическом фронте это огромная победа. И я, кстати, хорошо понимаю, с одной стороны, почему там такой у нас страх в России, там, ну, мы все боимся увидеть еще опять Михаила Андреевича Суслова, который будет всем тыкать и говорить, это идеологично, не идеологично. Но с другой-то стороны, во-первых, мы чувствуем, что в русских, которые воюют сейчас, в них просыпается какой-то идеологический сверхинстинкт.
Да.
Вот они что-то начинают мыслить, вот, умирать же надо за что-то, да? Они начинают каким-то способом просто пробуждаться идеологически. И это нельзя не оформить. Я понимаю, что мягко, я понимаю, что без условий, да, но как-то же надо это оформлять. А во-вторых, нам предстоит воевать с этими идеологически мотивированными странами. Прежде всего, это самая идеологически мотивированная и страна. Называется она Соединенные Штаты Америки. Да? В этом смысле, конечно, я не могу, так сказать, понять, как наша идеология может стать, например, нормальной жизнью. Что это такое, откуда она берется, и как она соединяет, что жизнь и смерть, а жаль того огня. Да? В этом смысле нам придется вернуться к какой-то неказенной, неформальной, неофициозной и очень глубинной,
консервативной,
да, глубинной, идеологической, да, этой новой опции.
И вот буквально 10 секунд, вот я заходил в автобусы с военнопленными, да, и я спрашивал, а ради чего вы воюете? И только один сказал: за свое життя. Это одного я услышал только разговаривающего на украинском языке. Нет у них идеологии. Даже вот та идеология, которая создавалась в рамках Азова, она была не православной, не католической, а вот совершенно непонятной.
И это идеология убийц.
Идеология ненависти.
А больше я сегодня не могу обойти стороной тему Польши. Поскольку вчера президент Польши Анджей Дуда был в Киеве, встречался с Зеленским, выступал перед Верховной Радой. И одновременно был вброшен, не знаю, что это было, какой-то пробный шар в отношении того, что поляки получат исключительные привилегии на Украине, что якобы им там будет предоставляться гражданство, и они смогут работать в органах государственной власти, и якобы чуть ли не до членов Верховного суда могут быть поляками. Это на самом деле тогда ассимиляция Украины. Но как вы представляете, Владимир Алексеевич, насколько это реальная опция?
Ничего нового в том, что Польша так или иначе претендует на то, что мы сегодня называем украинскими землями, в принципе, нет с исторической точки зрения. Есть принципиально новое, что это официально, судя по всему, оформляется. Вот в нынешнюю эпоху это принципиально ново. Тем более ново то, что руководство Польши говорит об отсутствии границы между Польшей и Украиной. А это значит, что между Украиной и НАТО отсутствует граница. А это значит, что отсутствует граница между Украиной и ЕС. А в то же время Украину в ЕС никто принимать не собирается, и в НАТО тем более. Потому что этим товарищам Украина нужна в руинах, она нужна как пушечное мясо и совершенно не нужна как процветающая страна. И в этой связи очень важно продолжить ту мысль про идейно-ценностный компонент в системе международных отношений и задаться вопросом, а кто может и будет создавать этот идейно-ценностный компонент нового времени. Если мы говорим о Западе, там есть устоявшиеся идеологемы, устоявшиеся концепты, ложные, да, потому что это империя лжи. Но они есть, и они работают. Это работающие механизмы, созданные в последние там десятилетия, активно продвигаемые вовне. И, собственно, вот эти вот кружевные, так сказать, да, и все остальное, это же ведь часть идейной пропаганды наших коллег из Европы. При том, что сами они уже сталкиваются с дефицитом и продуктов, и с проблемой с повышением цен и так далее. Но для того, чтобы двигаться вперед, нужно не только предлагать кнут и победу как таковую, но и формировать пряник в виде какой-то привлекательности. А здесь возникает вопрос, в чем она и кто ее будет формировать?
Александр Ильич, Польша постоянно стреляет себе в ноги, стараясь выстрелить нам в ноги. Сегодня было заявлено о том, что они прекращают досрочно контракт на поставки газа с «Газпромом». Контракт, который действовал до конца года, они решили это зарубить прямо сейчас. Европейский Союз испытывает действительно самую большую инфляцию за 40 лет. И при этом уже начинают проявляться какие-то элементы сдержанности, потому что шестой пакет санкции в отношении России, они уже принимают месяц и пока принять никак не могут. Вот как вам представляется европейская политика? В какую сторону вообще может идти в этих условиях?
Вы знаете, я часто все задаю этот вопрос, у меня нет ответа, потому что то, что делают в Европе, то с каким энтузиазмом они создают себе очень серьезные проблемы, действительно очень серьезные проблемы, не может не удивлять. Ведь, вообще говоря, ну вот Сергей Иванович говорил только что насчет того, что вот как мы можем жить в спокойной обстановке. Но в некотором смысле сегодня, вот в данный момент, у нас вообще по европейским меркам вообще одна из лучших обстановок. И с точки зрения насыщенности потребительского рынка. Инфляцию действительно удалось подавить, но в таком моментном измерении вообще там уменьшить 3% в год. Курс валютный вырос необыкновенно и так далее. Да, проблемы будут, все, но Европа столкнулась с такими проблемами, экономическими я имею в виду, ну, которые представить себе некоторое время тому назад было совершенно невозможно. Как так получилось? Почему такого рода решения принимались, которые, ну, скажем, поддержка Соединенных Штатов в их активности по замораживанию активов, ведь это же суверенных активов Центрального банка, ведь это же меры, которые наносят столь очевидный, причем долговременный ущерб, это удар по тем самым институтам, которыми они, в общем-то, гордились и в каком-то смысле гордились заслуженно. Вот. Ведь возникают же вопросы, ведь на следующем этапе вопросы следующие могут возникнуть. Теперь уже не о том, там, какую роль будет играть доллар у нас, в нашей экономике, какой курс будет, а может возникнуть вопрос вообще о всей институциональной финансовой инфраструктуре, потому что тогда, может, на каком-то этапе, это не значит, что это завтра произойдет, может возникнуть вопрос, а как, собственно, какова роль Мирового банка, какова роль Международного валютного фонда в условиях того, что сейчас происходит. Не знаю, наверное, специалисты в области политической науки лучше понимают основания, которые двигали, ну, в частности, европейцев. Для меня это очень большая загадка. С экономической точки зрения я этого объяснить не могу.
А ну, это Сергей Иванович, с экономической точки зрения. Значит, прежде всего, ведь вопрос заключается в том, что наше руководство там потратило, я думаю, лет 8-9 для того, чтобы уточнить точно, что Европа не суверенна. Так вот, она не суверенна. И я слышал всякие слова там советников Коля, вот мне прямо адресованы, где-нибудь в 92-м году, что мы американцев скинем в Атлантику, что мы будем, у нас будет дружба русско-германская. Политика важнее, чем экономика. Экономика, политика не есть продолжение экономики. Политика есть самодостаточная величина воли к власти и господству, которое действует. И относительно этого град на холме сделает с этими европейцами то, как говорилось в одном романе, что Содом не делал со своей Гоморой. Он сделает с ними все, что угодно. И они будут раболепно ему прислуживать. И никуда они из этого не вырвутся. И наоборот, они их заставят в этом деле таскать каштаны из огня. Что касается нас, я правый абсолютно, мы столкнулись с тактическими проблемами и решили их. Да, доллар, да это, но перед нами будут стоять в этом новом противостоянии такие стратегические проблемы, которые так не решить. Слава Богу, что эта экономика справляется с текущими вызовами, но для того, чтобы справиться с стратегическими, нам медленно и неумолимо понадобится другая.
Александр Ильич, действительно, с точки зрения экономики объяснить поведение Европы невозможно. Но американцы ведь потратили не зря последние десятилетия, воспитывая европейскую элиту. В полной преданности Соединенным Штатам. В полной. У них нет в Европе элиты, которая бы мыслила национальными категориями. Даже в Польше, которая много говорит о национальном, но на самом деле следует американской политике. В то же время они все друг друга стараются развести. Соединенные Штаты разводят всех долго и целенаправленно. Вот Макфол вам это только что подтвердил. Да? Развели Украину до того, что обещания вступления в НАТО заставили воевать с Россией. Для Украины просто худшего сценария вообще нет. Значит, поляки разводят украинцев на то, что мы вас будем спасать, но результатом этой политики, естественно, явится то, что какая-то часть Украины может быть отхапана поляками, если, опять же, мы это им позволим. Украинцы разводят уже всех на деньги и на крупные. Разводят Соединенные Штаты, Европейский Союз, все европейские страны и так далее. И Евросоюз пытается, я не знаю, что, кого он разводит, потому что все, по-моему, разводят Евросоюз дружно, который просто пребывает в какой-то прострации и совершает один смертельный для себя поступок за другим. Но вот эта вот большая разводка, она сейчас прекращается, прежде всего потому, что Россия вступила в эту игру, и мы не разводим. Мы играем в честную игру, в которой все действительно решится в огромной степени в ходе специальной военной операции. Потому что именно там сейчас решается исход большой геополитической игры. Давайте. Поэтому наше дело правое. Победа, безусловно, будет за нами. Мы передаем слово программе «Время», а большая игра вернется в 22:45. Всего доброго, берегите себя.